Мы продолжим читать сегодня Евангелие от Иоанна, 6 глава у нас, с 30 стиха будем сегодня читать. Я прочитаю 30 стих. «На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы увидели мы, увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» В предыдущем стихе Господь сказал, что дело Божие – это чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть Иисус говорит о себе, да, чтобы вы веровали в Меня. Но на этом мы видим, что у людей, которые с Ним разговаривают, нету веры, да, нету этого желания принять то, что Господь говорит, и они задают ему такой вопрос: а какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Знамение, да, опять это слово греческое симеон, которое означает признак, именно, да, знамение. Оно иногда переводится как чудо. Вот повыше, в 26 стихе, Иисус говорит: вы ищете меня не потому, что видели чудеса, да, это то же самое слово знамение, что и здесь просто переведено на русский разными словами. Но ведь мы понимаем, что речь-то шла уже о знамениях, да, о том, что перед этим произошло вот насыщение 5000 человек, собственно, почему все эти люди его искали, да, и что удивительно, они опять спрашивают: а какое же ты дашь теперь еще знамение, да, чтобы мы увидели и поверили тебе. Мы в тот раз касались вот этой параллели с самарянкой, которая у нас вот в предыдущей главе, в четвертой, точнее, главе, да, вот разговаривала с Иисусом, и там одного разговора оказалось достаточно, чтобы она увидела в нем, в конце концов, Мессию. Здесь вот люди ходят и не находят, да, мы в прошлый раз рассуждали тоже на эту тему, почему они видят и в то же время не видят, потому что действительно их интересует, как вот в 26 стихе Иисус сказал, точно не истина, не признаки пришествия Мессии или посланника от Господа как такового, а то, что можно с этого получить материального, какую с этого пользу можно обрести здесь, для этой жизни, да, то есть потому что ели хлеб и насытились, и здесь мы дальше увидим из следующего стиха, что они хотят бы видеть как знамение. И мы, смотрите, вот параллельное место можем вспомнить. Матфея 12 глава, с 38 стиха так написано. «Тогда некоторые из книжников фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона». Это тоже один из моментов, когда Господь понимает, что к Нему подходит не потому, что вот увидеть истину, да, а ну, каким-то образом оправдать свое неверие, свое неприятие, потому что всего уже разве недостаточно было уже знамения, которые Господь сделал. Понятно, что достаточно, и кто хотел видеть, тот увидел. А здесь вот другого знамения, род лукавому и прелюбодейному, да, тоже такая мысль, не дастся, кроме знамения Иона Пророка. И я думаю, что эта речь идет как раз о том, что для них будет знамение для всех, когда они, будучи воскрешены, они увидят Господа, увидят суд и поймут, да, только тогда это будет слишком поздно, что действительно Иисус воскрес. Когда знамение Сына Человеческого появится, мы знаем, восплачут все племена, потому что поймут, что они не верили напрасно, и это действительно Господь, и действительно Он не умер, не погиб, и что он воскрес, это не сказки, которые потом рассказывали ученики, а это истина. Это вот для людей, которые закрывают свое сердце, этот момент истины тоже будет, говорит Иисус. И это как вот действительно знамение Ионы Пророка, когда тот, кого уже считали они мертвым, вдруг явится, еще явится во славе, и еще будет, будет суд, и будет страх на всех людях, сказано, что спрячутся в ущелье гор, и будут просить их, чтобы горы на них пали, да, чтобы скрыть от гнева Агнца. И после насыщения 4000, тоже в Матфея, дважды Господь насыщал же, да, большую толпу народа хлебами. Сначала 5000, в другой раз 4000 было. И опять сразу после того случая, дальше написано, и приступили фарисеи и саддукеи, и искушая его, просили показать им знамение с неба. Вот опять, да, та же самая последовательность. Сначала знамение происходит, потом к нему подходит и опять просят показать знамение. А то есть, такое ощущение, как вот человек вот спрашивает, ждет, ну когда же вот испытуемый не выдержит, да, какого-то вопроса, да, и засыпется на экзамене, ответил, ну давай, нет, тогда давай еще какой-нибудь спросим, еще что-нибудь спросим. Но каким-то образом вот исполнить то, что уже давно решили сами. И Иисус им тогда ответил, он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красное, и поутру, сегодня не Настя, потому что небо багрово, лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времени не можете. Род лукавый, прелюбодейный, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка. И оставив их, отошел. Второй раз уже Матфея, он повторяет это. Не дастся знамение лукавому, прелюбодейному роду, кроме знамения Иона Пророка. В 24 главе Матфея вот как раз написано, и вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой. И вот это опять слово «знамение». И мне вот представляется, что вот это единственное знамение, которое он им обещает, это вот как раз вот это знамение. Когда того, кого они считали давно умершим, ими же распятым, вот оно явится, явится это знамение. Но тогда вот останется только плакать, и больше ничего не останется другого. Да, время для покаяния, для принятия Христа уже закончится в тот момент. И еще хотелось бы обратить в этом стихе на слово вот это «что ты делаешь», да? Оно, это слово «делаешь», то же самое слово, что в 27 стихе, слово «старайтесь». То, что говорил Иисус, «старайтесь». Ну, то есть, работайте, нарабатывайте, зарабатывайте. То есть, это целенаправленное какое-то движение к построению чего-то, да? И они как бы его и спрашивают, что ты создаешь, да? Что ты, ну, какая от тебя отдача, что ли, да? Потому что они переходят вот в материальную плоскость. Иисус-то им говорил в духовной плоскости. А они ему то же самое слово говорят и переводят в материальное. А что ты как бы дашь для нас? Что ты для нас создашь здесь? Ожидая от него получить что-то материальное. Мы понимаем, когда читаем Евангелие, что очень много людей вот так вот ожидали, да, от него. Одному сесть, даже среди учеников, помните это? Было, что вот как они там будут распределять, кто сядет здесь, то там, распределяли, кто больше, кто меньше. Это определенный такой вот все равно уклон в то, что получить сейчас вот как-то вот здесь какие-то блага, бонусы, плюсы от того, что они ходят за Господом, не понимая на самом деле, где истинное воздаяние, оно не сразу открывается людям, да, постепенно. Ну вот просто может человек в этом состоянии так и остаться, ожидать от Бога, как религиозный человек ожидает в основном каких-то поможений для своей сиюминутной жизни, не думая ни о самом Господе, ни о своих отношениях с Ним, ни о себе, да и о вечности толком не думая, только в том плане, чтобы ада избежать, где страшно, да, и попасть куда-то, какое-то место, где хорошо, да. Вот в 31 стихе, да, мы с этим закончим, с 30 стихом, и прочитаю, потому что он есть продолжение. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Отцы наши ели ману в пустыне. То есть мы понимаем, что они намекают как бы, здесь на то, что вот Моисей сделал так, ну, как бы Моисей, да, Иисус говорит Моисей, да, но это было при Моисее, понятно, что это Господь давал. Но через Моисея она пришла, и это было хлеб, это была пища для пропитания, которая выпадала там практически 40 лет, пока они не вошли в обетованную землю. И все это время человек получал от Бога просто еду, не прикладывая к этому особых усилий. Да, ему только надо было собрать. Не надо было ни пахать, ни сеять, ни работать, ни зарабатывать себе на хлеб. И определенное ожидание мессианского периода вот, в иудейской среде, оно тоже с этим вот некоторые источники пишут, что связано. То есть, что Мессия как бы придет и всех насытит благом, и будет и такое изобилие, что не надо будет ни о чем беспокоиться. Ну, отчасти это действительно так, должно быть Царствие Божие, но это не должно прийти, вот было вот сейчас, да, в этот момент явления Иисуса Христа на землю. Но ожидание, то есть, как говорят, ну, докажи, да, что ты Мессия, вот этой параллелью с тем, что было тогда при Моисее. Вот, ну, дал раз хлеб, дал два хлеба, но это как бы, ну, говорит, это нас не впечатляет. А так, чтобы постоянно, да, вот как постоянно, как каждый день, вот, видимо, по всему Израилю должен был бы выпадать хлеб, ему, например, такое, ну, чтобы у нас тут всего было вдоволь, ну, и тогда, как бы, да, посмотрим, может быть, признаем тебя за Мессию, да, на самом деле, вот такой вопрос имеет оттенок лукавства с этой манной. И написано, хлеб с неба дал им есть. Да, они цитируют Ветхий Завет здесь, в частности, первый раз это так называется в Исходе, в 16 главе, где Господь сказал Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Там еще был вопрос о субботе, кто помнит, да, что в субботу не выпадал он, и надо было в пятницу собрать, во-первых, и в субботу не выходить, потому что в пятницу собирался запас, во все остальные дни нельзя было собирать запас, потому что к утру он портился, он не портился только с пятницы на субботу, да, и тоже это было испытание, будет ли человек послушен здесь, в этом, и будет ли он в дальнейшем благодарен Богу за это. Мы понимаем, что дальше в числах вот написано, что люди уже стали недовольны тогда этим хлебом. Им эта пища показалась однообразной в конце концов. Хотя вот числа на 11 главе написано, манна же была подобна кориандровому семени видом как бдалах. Еврейские переводы переводят как хрусталь. Этот бдалах как хрусталь. То есть вот когда сыны Израиля увидели ее и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это, и Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Что это по-еврейски ман? Вот от этого слова пошла манна. Ман это все означает, что это. Все это такая еда под названием что это получилось. Да? То есть по-еврейски ман это что это?
Как еще ангельский хлеб называют.
Да, да, да. Вот это в Псалме 77 написано, он повелел облакам свыше, отверз двери хлеба и отождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. И в 104 Псалме, в Неемии тоже это упоминается, хлеб с неба. Мы понимаем, что это определенный прообраз Иисуса Христа, который придет в мир. Но это не просто какой-то вот сугубо пища для какой-то житейских потребностей и все, да, то есть Господь же все делает как прообраз, как намек, вкладывает несколько смыслов в одно и то же действие. И люди, ведь читая, да, вот это даже Ветхий Завет, уже понимаем, что речь идет об ангельском хлебе, и что это хлеб небесный, и так далее, да, что есть определенные намеки, что это имеет некоторую духовную подоплеку и прообраз того, что будет во Христе даровано миру, да, потому что Господь дальше говорит о себе именно как о хлебе. Но здесь вот вопрос идет именно о том, что вот как бы отбрасывается всякая духовная сторона, вот он дал хлеб с неба, дал им есть. Дал им есть. Вот. Хотя вот я смотрю, что именно дал им есть, вот оно, собственно, не сказано, да, дал им, но не дал им есть, да, то есть, вот, ну, опять же, вот, это такая тенденция человека воспринимать все с точки зрения своих житейских потребностей, и поэтому вот они просто в этих стихах просят его, намекают, что вот то, что он сделал, как бы недостаточно для того, чтобы они поверили, как вот он сказал в 29 стихе. Но нужно что-то посущественнее, нужно что-то вроде того, чтобы хлеб падал с неба на них, и пришла эпоха изобилия. Вы помните же, да, что Иисуса хотели сделать царем, написано нечаянно, то есть против желания его сделать царем, потому что им понравилась людям идея, что вот так вот хлеб будет ниоткуда появляться, и будет благополучие и процветание, да? И Иисусу пришлось от них скрываться даже, потому что настолько вот это противоречило смыслу его прихода. Понятно, что он не пришел, чтобы тут хлеб просто раздавать, и все на этом бы, все бы его миссия была бы закончена. Вечно раздавать хлеб, да, но, в принципе, люди от него, наверное, что-то подобное хотели. Ну, заодно там от болезни исцелять, заодно римлян прогнать, установить тут суверенитет, справедливость и так далее. Все в житейском плане исключительно. И это тоже для нас напоминание, что надо себя контролировать, не относимся ли мы так к Господу, да, и к Слову Божьему, как какому-то способу улучшить свою земную жизнь просто. Какая-то мудрость житейская в ней, там какие-то методики поведения правильного. Там много есть мудрости, понятно, но основной смысл не для того, чтобы нам здесь хорошо жилось, а для того, чтобы мы познали Господа и обрели бы тот статус, который утратил человек с грехопадением, то есть его богоподобие, образ и подобие Божие восстановили. Они просто тут ели бы досыта и не знали бы никаких проблем на земле, да? Понятно, да? Кто-то что-то еще хочет добавлять, добавляйте. Скажи. Форма свободная. Прочитаю 32-й. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал хлеб вам с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Тут везде, где Иисус, во-первых, говорит истина, истина, да, звучит нам как привлечение внимания, потому что это то, что он скажет, оно имеет большой смысл, особенно большой, да, как подчеркивает то, что он скажет. И, знаете, написано, ну, мы читаем, не Моисей дал вам хлеб с неба. И мы так думаем, ну, они же не думали, что это Моисей дал вам хлеб с неба. Почему так, такой оборот? И они же не говорят, что Моисей нам дал хлеб с неба. Да, они говорят, отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. А Иисус им отвечает: не Моисей дал вам хлеб с неба. То есть мы можем немножко не понять вот это вот, что он говорит здесь, в какой связи. И вы знаете, просто действительно, если мы посмотрим, например, буквально текст, то он звучит в том смысле, что Иисус говорит, что Моисей не дал вам истинный как бы хлеб небесный, а Отец мой даст его, да? То есть тот хлеб, который был при Моисее, он, это еще не было то, что Отец Небесный хочет дать, да, и дает по-настоящему. И поэтому, вот, например, вот в английский, если вариант переводить, то там звучит так: Моисей не дал вам этот хлеб с неба, вот так, этот хлеб, а Отец мой даст вам настоящий хлеб с неба. То есть, понятно, да, немножко просто тут, может быть, в русском переводе мы не понимаем, что именно говорит Господь, причем здесь Моисей, да, потому что тот хлеб, как бы, который дал Господь при Моисее, ну, как бы это не то, говорит Иисус, да, это не тот истинный хлеб, это, ну, плоская материальная была сторона, о которой вы говорите, как бы Иисус говорит, но ведь Отец Небесный дает больше, чем просто там ман, да, там выпадающий, или хлеб, который умножается, он ведь саму жизнь дает, он питает все, и но не в этой мане, да, человек и без мана жил. Просто им не надо было сеять, да, или где-то этот хлеб брать. И так вот Господь их восполнял чудесным образом насущные потребности. И мы читаем, да, что ведь и нога не пухла, да, и обувь не снашивалась все это время. То есть Бог как бы людей вот от этих житейских вопросов освободил на это время хождения в пустыне от многих, да, то есть одежду не надо было менять, и о хлебе не надо было заботиться. Но сам источник жизни, он был и до, он и после, не прекратился, да, ман выпадал менее 40 лет, а жизнь Господь подает с того момента, как сотворил мир этот, да, и через Иисуса Христа этот мир сотворен, мы читаем. И он является как бы посредником, связующим звеном с нашим миром. И поэтому дальше он и говорит о себе, как об этом хлебе. То есть Отец вам дает истинный хлеб. То есть это жизнь, сама жизнь, то, что приходит к нам от Бога, жизнь в его вечном понимании даже. Да? Не столько, может быть, материальном, здесь вот физическом. Да, и обратите внимание, что Моисей дал, ну, то есть о том, что было при Моисее сказано в прошедшем, а Отец мой, Иисус говорит, дает вам истинный хлеб с неба, да. И здесь нету ни будущего, ни прошедшего времени, да, есть вот такое постоянное слово, да, дает. Он действительно всегда дает этот истинный хлеб с неба. Другое дело, что вот в явном виде, как Иисус Христос сошел на землю вот тогда, когда он здесь был, но это было постоянно. Да, тут тоже надо обращать внимание, потому что здесь и дальше есть интересные вещи, которые мы можем просто из той формы, в которой даже глаголы стоят, да, то есть Отец мой дает. Он всегда дает. Вы даже, может быть, не знаете этого, и вы, может, где-то далеко от Бога получается, да, но на самом деле вы же питаетесь от Него, Он же в жизнь-то вас поддерживает, правда? И Дух, он оживляет тело. Тело всего лишь сгорсток, да, там, органических веществ определенным образом там, устроенных, а живым человеком это делает Дух, и это постоянно исходит от Господа. И стоит Ему прервать этот поток, и тут же жизнь прекращается, да, никакой самостоятельной жизни, кроме как в Боге, нету в мире. И нам Слово Божие об этом тоже говорит, чтобы человек не рассматривал себя как некое самодостаточное явление природы, которое живет само по себе, ни от кого не зависит. Человеку может так казаться, но Иисус говорит, Отец мой дает вам истинный хлеб. То есть то, чем вы живете, оно исходит от Бога. И он питает, да, он посылает, помните, да, солнце повелевает светить на праведных, неправедных, и дождь на злых и добрых, и птиц даже небесных питает, он, Иисус говорит, тем более людей. Но Это надо им объяснять, да, что хлеб Отец Небесный дает вам, да, получается. Люди этого не понимают, хотя ведь живут в религиозной достаточно среде. Отцы наши ели ману, да, не вспоминают. Не вспоминают, что так должно быть при Мессии, как-то хорошо. Вот они там читали, поняли, что как-то хорошо будет при Мессии. Всего будет в изобилии. Вот. И вот это Иисус, вот, собственно, и цитирует, и предъявляет, что ну, вот, так и так должно быть. А ему приходится объяснять вот такие простые вещи людям. Хотя нам тоже это всегда не мешает помнить, что есть один только источник жизни и всякого блага, и всего, что происходит, и ничего не происходит, кроме того, что Господь попускает, позволяет или производит. Да? Тем более жизнь сама. Источник жизни нашей указан совершенно четко. Это Небесный наш Отец. Иисус говорил в Самарянке, когда в 4 главе он говорит так, что кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Помните, он там, у них в основном разговор про воду шел, а здесь разговор про хлеб. И там тоже она так вот сначала воспринимала это с материальной точки зрения, да, вот он и говорит, вот кто будет пить воду, тот не будет жаждать вовек. Помните, что она ему ответила тогда? Дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать. Да? То есть вот так. Но они, смотрите, как интересно, что эти люди, что самарянка, они с одинаковой практически позиции начинают, но совершенно разный у них финиш. Да? То есть она движется, она разговаривает, познает истину, интересуется уже духовными вопросами, да, где поклоняться там и так далее. А вот здесь дальше каких-то пререканий о хлебе плотском речь не уходит. То есть они от Бога больше ничего не хотят. Не хотят истину какую-то узнать от него, скажем так, отвлеченную от своих житейских потребностей, какую-то истину. Удивительно, да, что эта самарянка, она совершенно по-другому разговаривала с Богом и совершенно других результатов разговор достиг в ней. Она фактически получила веру и получила спасение за один вот разговор с Господом. И дальше он там объяснял, что пища его есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То есть вот, чтобы не путали хлеб истинный, да, с хлебом материальным. Вот так Господь все это раскладывает, объясняет, и нам тоже говорит, что ну, есть вещи истинные, как бы есть то, что с точки зрения Бога некоторые, как мираж, да. Говорит, ну всякий, кто будет пить воду эту, говорит, Иисус, он же возжаждет опять. То есть как будто и не пил, как будто и не было ничего. Вот съел и снова проголодался, да, ничего не осталось. И опять же напитается тело, которое все равно рано или поздно перестанет функционировать и пойдет в прах, откуда оно взято. А есть вечные процессы, истинные процессы, которые глазу человека не видны, но на самом деле они определяют все, они определяют существование. Вот тот же самый истинный хлеб и та же самая пища Иисуса, который говорит, у меня моя-то пища, вот я живу здесь, моя пища есть волю Господа исполнять. Это цель, это я этим питаюсь, как бы, да, вот он так говорит о себе. А и нам это тоже надо все принять во внимание и увидеть. Вот в 57 стихе этой же главы говорится, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек. Видите, да? Это в этой же главе, чуть подальше, еще продолжает Господь это объяснять, что опять к манне к этой возвращаясь, что они ели и умерли. То есть, ну, то, что я вас сейчас накормлю хлебом, оно на вашу жизнь по большому счету не повлияет. Да? Все равно, хоть накормлю, хоть не накормлю, все равно смерть телу этому придет. И жизнь вечная от этого хлеба в виде булок тоже никакой не представляется возможным получить. Поэтому он ему говорит, но там выше, говорит, старайтесь не о пище тленной, то есть не о пище гибнущей, заботьтесь и работайте, а о пище, которая остается в жизнь вечную. Вот вечное стройте, призывает Господь слушающих Его, и нас сами тоже призывает. Не сосредотачивайтесь, не переключайтесь на приходящие вещи, которые на самом деле, ну, ничего в вашей вечной судьбе не изменят. Мы недолго здесь на земле находимся, ведь так по меркам, да, тем более по Божьим меркам, да, миг какой-то, сколько-то там десятилетий. Михаил Илларионович вот у нас только 90, за 90 уже Господь даровал. Да редко кому так.
Пока еще нет.
А еще нет?
89.
89? Ну, практически уже 9-й десяток полный почти. Почти полный десяток. А это же вот... А так и гораздо меньше бывает. Люди, да, живут. И когда... понимаем, что кто-то где-то там погиб, допустим, раньше времени. Ну, все равно не погиб бы, все равно бы умер. Особенно там речь идет, там, что было 200 лет, 100 лет назад. Или кто-то возмущается, как же там евреи вошли в землю обетованную, там хананцев истребляли. И тоже приходится объяснять, слушай, ну уже прошло 3000 лет, там 2000 лет. 3000 лет. Вот они бы что, жили бы до сих пор, ну, умерли бы они через 10 лет. Что от этого изменилось бы, да? Вот для Бога ничего бы не, и для них это ничего бы не изменилось. Если человек жизнь вечную не получает, не возвращается к ней как бы через веру, ну, как разница, сколько он там прожил, там 20, 40, 50, 100, ну, все равно конец приходит. И уже нет никакой разницы, сколько ты там был здесь на земле. Поэтому то, что для людей доходится очень важно, очень принципиально, им хочется тут подольше протянуть и качество этого протягивания повысить по возможности, чтобы тут было все повкуснее и поизобильнее. Но все равно этому придет конец любому, да, изобильному, и скудному существованию придет конец. И уже ничего с этого, вообще ничего. Говорит, а душа-то вечная. И вот на это Господь все время обращает внимание. Ну, что будет этой душе до того, сколько ты там съел пирогов за свои отпущенные там N лет, да, на земле? Никакой разницы. А вот если ты Господа принял и был с Ним, то это большая разница, потому что ты либо жив, либо ты в погибель идешь, либо ты идешь в жизнь вечную. Это уже имеет совершенно другое принципиальное значение. Да? Нам надо просто тоже не расслабляться, не переключаться на житейскую. Всегда смотришь, вот там посадили, кого-то спасли. Слышишь, спасли, да. Думаешь, ну как это они спасли? Ну что теперь, он не умрет? Или врачи спасли, да, от кого-то? Ну, скажем, ну, продлили земное существование еще на несколько лет, да? Ну, так бы лучше говорили.
Добрые дела.
Чем спасли. Нет, ну, как бы, все равно же они не спасли, по большому счету, никого.
Временной жизни спасли, значит, здесь все хорошо.
Чуть-чуть продлили, да, чуть-чуть продлили. Еще какое-то время, да?
От нас сокрыто.
Такое размышление пришло. Вот ты сказал, да, душа-то вечная, да? От рождения своего, да, человека, и вот и дальше, и все, это бесконечно, все, оно же вечное, да? Вот так. А вот от рождения в другую сторону, вот она как, вечная или как это считается, она вечная?
Конечно, вечная.
В каком смысле слова?
Душа вечная.
Но от рождения дальше понятно, вперед, а назад? Что-то мне так это подумалось.
не сказано, что она погибнет. Ты и все. Она
понимаешь, будет... в духовном мире же нету времени. Это же понятие. Вот в духовном мире не существует нашего привычного понятия времени.
Как час, два, три, да. Времени уже нет.
Он же написано, да, он как бы настоящее, прошлое, будущее видит одновременно, да, он все это призывает и все это существует. И наше измерение, да, что 1000 лет, что один день у Петра, да, здесь как бы сложно пытаться духовную сущность переложить на нашу координату, нашу систему координат, где есть расстояние, да, вперед, вперед, вправо, вверх, и плюс еще время, да, четвертое измерение нашего мира материального. Ведь даже физики всякие говорят, там, ну, есть какие-то многомерные пространства, да, которых больше, чем... Мы даже представить себе это не можем. Как может быть еще какое-то четвертое измерение, ну, физически, да, кроме времени. И время точно такая же вещь. Она существует у нас здесь, а с точки зрения души нашей, там как-то по-другому все.
А можно я попробую объяснить? Я слышала такое объяснение, что вот это только Бог, как вот прямая линия, и в другую сторону. Вот вы об этом спрашиваете, да? Что было до души? А душа вот родилась вот в этот момент. Это как луч, если вы геометрически, вот с этой точки, и туда вот бесконечно.
Нет, она про душу погибшую.
Она говорит, нет, не погибшую, не про. Она же в другую сторону, до рождения, правильно я поняла вас, да?
Ну, да.
Вот. Вот тогда ее не было. Она родилась, и как вот луч, вот геометрический луч, он идет в одну сторону, туда вечно. А только Бог вот, постоянно, как прямая линия, Боба конца, и туда он вездесущие и сущие всегда, и до того, и после того, а душа только вот тогда родилась и бесконечно же будет.
В книге Бытия написано, что Бог вдохнул дыхание жизни,
да, вот
лицо
так...
его, она ведь и душа, она вечная.
Да, и в одну сторону.
И Сиаста, по-моему, да, что прах возвратится в землю, где он был, а дух вернется оттуда.
Ну нельзя на график,
душа
на график вправо-влево перекладывать духовные понятия.
Ну,
я о чем говорю,
образно,
что
она не существовала.
Вот кончится время, да, написано, вот ангел там встал, да, и сказал, времени уже не будет. Конец миру пришел. А душа дальше, не дальше. То есть как сказать, ну мы можем здесь померить, ну 100 лет прошло, да, от рождения до... того, как мир закончился, и время закончилось. А дальше куда ты рисовать график будешь? Ну, то есть, времени-то нет. Мы хотим разложить это в нам понятное, да, в геометрию в какой-то. Или в функцию от времени. Да, вот здесь год 90-й, там, 2000-й, там. А этой шкалы нету в духовном мире. Просто ее нету.
Да? Нет, книга Ланхаймера. У него там график есть, что будет с этим миром.
Вот это все немножко как бы вот притянуто за уши. Потому что мы духовные понятия, ну, не можем мерить мерками этого материального мира. Он сугубо как бы под много, ну, ограничен, и он создан Богом на определенный только смысл, определенное время. И является, ну, как миражом, по сути, да. Что духовное реально, а видимое нашими физическими глазами, есть ну, мираж, по сути. Ну, ты знаешь из физики, что ты из пустоты состоишь, да? Ну, атомы, да, эти молекулы, которые летают, которые там электроны, протоны вокруг ядра, ядро еще на что-то делится, еще на что-то. И по сути. Вот даже физики пришли к тому, что нету вообще материи, вообще ее нету. А мы, ну как сказать, нету, вот же стол, вот там тело, да, все это есть. А что такое? А по сути нету. И вот этот мир, он весь вот такой, его по сути нету. То есть он существует благодаря тому, что... Что силы существуют в этом мире, а материя не существует. А мы-то считаем, что существует, и даже время. А время, даже Эйнштейн, да, вот, по-моему, пришел к тому, что время-то в движущихся системах что-то по-другому, чем... Как вот тебе это представить? Понимаешь, какая разница, да, если кто-то летит, а у него там время идет медленнее, чем мы сидим на Земле. Время-то, оно кажется, оно у всех. А это ученые пришли к такому выводу. И ты понимаешь, что на самом деле этот мир, он нам только кажется таким вот самодостаточным, надежным, понятным, да. На самом деле это просто Бог создал какие-то определенные законы, по которым здесь существуют материальные тела. И он же их и уберет. Их просто в какой-то момент просто не будет. Всего, что мы считаем, ну, просто, ну, как все законы, тяготения, там, всего-всего-всего. Его просто не будет. И солнца не будет, и ничего не будет. Бог будет светом. Духовный свет будет светом, написано. Да? Как это будет? Ну, как мы можем? Отек графики, ну, не можем мы рисовать. Это все детский сад получается. Просто. И главное, не смысла в нем. В каком в нем нет смысла? От начала до создания, вот эта земля существует, мы на ней живем. Да? У евреев сейчас идет 5760 какой-то, 670 какой-то год. В общем, шестое тысячелетие заканчивается. И они говорят, что мир рассчитан на 6000 лет. Ну, их раввины так говорят. Раввины, евреи. То есть, по их исчислению, мир максимум рассчитан еще лет на 200. Потом он должен прекратить вообще свое существование в том виде, в котором мы понимаем. Но тут нельзя временные сроки рассчитывать. Да? Но как бы вот, и он же появился, и вот он закончится. Я вот об этом говорю. Он же закончится, мы все это знаем. А как же дальше существовать, если вдруг времени не будет? А душа и дальше существует. То есть она существует вне времени, вне мира, что интересно. Она каким-то другом измерении существует. Ей нельзя вот приписывать, вот тут она родилась там 25 января, и пошло, да, 25 января и в вечность. Через сколько-то лет время вообще закончится. А куда дальше график рисовать? Там уже ничего нет. Понимаешь? Нет?
24-го ее не было.
Кто ее знает, как бы это в нашем времени ее не было, не было тела в нашем времени. А что там было в духовном мире, откуда же мы знаем? Как это вот? А может она была уже... Вот Иисус говорит о себе, я не был Авраама, я есть.
По-моему, это все теория просто обычная. Смысл это обсуждать.
Вам, ну да, вам кажется, что я родился вот на Рождество, а я еще не был Авраама вот у вас в истории, а я уже был, говорит, да, он Господь. А с нами тоже непонятная ситуация. Поэтому этот духовный мир, он нашими мерками не мерится, мы не можем тут, и это не нужно.
Бог сказал, что сначала плотское, потом духовное. Сначала по плоти, потом по духу. Поэтому мы все родились по плоти.
Не, по плоти-то мы во времени родились. Вот. А вот душа наша, каким образом? Это уже нам не расписано, когда душа. Это тоже есть теория. Евреи считают, что душа дается на 40-й день после зачатия.
Ну как же Адама Бог сотворил, вдохнул в него жизнь.
Да, ну откуда? Вот они так считают, а кто-то так считает. Нигде-то не написано. Какой-то день. А кто-то говорит, а вот ребенок уже вот сразу, может быть уже, а еще не знаете, что говорят, а вот мальчик не родился, а за 40 дней до его зачатия мальчика, они говорят, на небе уже жена ему подобрана. Ну представьте, как его еще вообще нету, а ему уже жена подобрана. А это все теория иудеев, да? То есть они же тоже понимают, что тут немножко все не так просто.
Вымыслы.
Ну вот о том речь, что ведь предопределил нас в нем прежде основание мира, сказано. Да? Кого он нас предопределил? Нас в нем прежде основание мира. Если нас вообще не было, нас уже предопределил. То есть тут даже сам текст Писание, он дает нам понятие, что тут не так все просто. что вот он родился, появился, его не было. Вообще, откуда? Это же не случайно. Или он знал заранее, что тогда-то кто-то появится. Это может быть один из вариантов. А другое дело, что человек до своего появления здесь на Земле уже есть духовная какая-то сущность, которая от нас сокрыта. Это тоже может быть. Почему она должна появляться в этот момент? Непонятно. Да, это для нас вопрос очень сложный. Нам, сказано, да, что не вторгался я в великое, и для меня недоступно, да, и не надмевался я плотским умом.
Глубины.
Ум-то плотской, он не может постигнуть духовной сущности, по-любому не может. И это и не нужно. Вот как и Моисей сказал, сокрытое, открытое нам, сокрытое Господу Богу нашему. Да, вот мы пока здесь в теле, мы многого не поймем. А там уже, как будет, это уже да, немножко сказано, но Павел говорит, мы через тускло видим, через гадательное стекло. Имеем такое смутное представление, говорит, смутное представление. Мы не можем даже четко все расписать, как это там. Потому что это, опять же, в наших терминах, нашими графиками, нашими линейками не меряется. Мы не можем вот переложить это в свои материальные представления там, о каком-то рае, да, что на облаке сидеть и там конфетки всем дают. Да? Все равно это ущербно, это для детишек там сойдет. По сути, ну не можем. Мы не можем их это просто увидеть. Даже говорит Павел, уж Павел-то, да, кто был, это так как-то представляю весьма, так сказать, гадательно все это. А вот настанет момент, когда все увидим, как оно есть. И вопросов не будет. Давайте дальше будем читать. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Вот он объясняет, что такое истинный хлеб с небес, который Отец дает, он говорит, в предыдущем стихе.
Не физический, а духовный.
Да. Вот он, почему мы ушли в эту ветку рассуждений, да? Потому что Иисус объясняет, есть духовные сущности, которые являются истинными. Вот человеку истина кажется, наоборот, материальной, более истинной. Вот он хлеб, лежит батон, потому что он потрогал, даже съесть можно. Вот он истинный-то. А то, что вы там говорите, там что-то, кто-то дает, и я ничего не вижу и не слышу, и это не истина. А Господь говорит, а все наоборот на самом деле. Вот этот истинный, который с неба, а это так, мираж. Он пройдет, и ничего не останется от него. Никаких воспоминаний, никакой пользы. А вот, да, плоть, дух животворит, говорит, плоть не приносит пользы нисколько. И то же самое, то, что идет вот здесь в материальном мире, та же самая картина. И вот во второзаконии говорится, да, что 8 глава о том, как Господь водил свой народ по пустыне, и написано, Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек. Но всяким исходящим из уст Господа живет человек. Слово там у нас в Библии тоже в этих. Нету в оригинале слова словом. А написано буквально всяким исходящим из уст Господа. Вот так вот сказано. Всем исходящим из уст Господа живет человек. Слово уже как бы для понятности. Добавлено, и оно отмечено, что оно добавлено, либо курсивом, либо как-то выделено, обычно так всегда бывает. Вот, то есть, для чего, и Бог говорит, для чего? Чтобы показать тебе, что человек живет исходящим из уст Бога. Понятно, что это слово, и это, все, да, вот как он вдунул, вот мы вспомнили, да, дыхание жизни, вдунул. И вот этим живет человек. И для этого Господь и говорит, что вы когда ходили по пустыне, у вас немножко материальные законы нарушились существования, да, потому что износ вещей прекратился, да, вот этот ман себя вел совершенно непонятным образом, почему-то портился. И не портился только тогда, когда была заповедь от Бога на следующий день не собирать. Да, то есть вещи материального мира стали вести себя необычно, даже в этом. Да, и помимо всего остального, что Господь совершал со своим народом, вот эта каждодневная демонстрация того, что ну, не твоим заработком ты живешь, да, там не можешь никуда устроиться, там не можешь нигде заработать, там негде пахать, там нечего сеять. Ты просто ну, ничего не можешь сделать в этом смысле. Но ты, тем не менее, питаешься. И питаешься непосредственно от Господа. Это интересное такое состояние, которое прекратилось, вот когда вошли в землю обетованную, оно прекратилось. Мне кажется, тоже жалко, почему оно прекратилось. Там бы тоже бы так было. Так бы выпадал бы ман в Израиле столетиями, да? Вот Господь вот так вот как-то решает и ведет вот такими путями, какими только ему угодно. И вот еще интересно, что подстрочник, да, звучит, что истин, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит или сходящий с неба. И жизнь, дающий миру. И в греческом языке тоже вот не делается в таких случаях различия в регистре. То есть можно точно так же написать с большой буквы, который сходит. Сходящий с неба и дающий жизнь миру. То есть об Иисусе Христе речь идет. То есть оно даже скорее всего именно так. У нас просто здесь вот стоят с маленькой буквы. Ну, потому что речь идет о хлебе. А когда читаешь подстрочник греческий, такое впечатление, что Иисус о себе говорит, что я сходящий, ну, сходящий и дающий жизнь миру, это я. Ведь он же о себе говорит, что я сошел с неба. Да? И ставит знак равенства между собой и этим хлебом. Да? То есть тоже ведь интересно, да? Не хлеб сам по себе, Иисус сам по себе. А он говорит, что это я и есть. И вот интересно, да, что ведь можно Иисуса воспринимать, что он появился на земле, да, родился, 33 года прожил. А ведь мы понимаем другую реальность, что написано, через него все начало быть, что начало быть. И он является постоянным, вот как бы таким проводником получается. Я сходящий с неба и дающий жизнь миру, говорит Иисус. Фактически так, да? То есть мы еще раз видим здесь его божественную сущность, да, что мы понимаем, что ну, это, если он говорит о себе тождественно с этим хлебом и говорит о себе как о сходящем с неба и дающем жизнь миру, то это как бы вот его причисляет действительно, да, еще раз. Потому что были такие споры, кто-то говорил, что не Бог. Если мы будем просто вчитываться в текст, даже в таких местах, мы понимаем, что ну, однозначно тут речь идет не просто о человеке, да, пришедшем, не пришедшем, а вот который жил праведно и потом принес себя в жертву. А это речь идет действительно о Боге, который и дает эту жизнь миру, и через него все создано. И за 1000 лет до своего пришествия и через 1000 лет после своего пришествия ничего в этом смысле не изменилось. Един Бог, единый посредник между человеком и да, Богом и человеками, да, получается так. И он стал еще посредником в прощении, но и был еще и тем, через которого человек создан. Опять же, не вдаваясь глубоко, ну, иногда вспоминаем, что имя Бога, которое звучит у нас в синодальном переводе как Господь, оно появляется в Библии только когда человек появляется, да, тоже интересный момент. До этого все Бог и Бог, Бог, Элогим, а Господь, вот это имя, которое иногда переводит, ну, пытается перевести как сущий, оно ведь появляется тогда, когда появляется отношение с человеком. И здесь есть тоже определенное посредничество Иисуса Христа. И вот Дух, который носился над водой в первых стихах Библии. Иудеи, которые не верят в Христа, и они признают, что это дух Мессии. Вот так считают. Машеха, Христа. Вот удивляешься даже, как вот люди, которые в данный момент находятся в противлении, но просто вот в изучении Ветхого Завета приходят к такому же выводу, который нам просто явно написан в Евангелиях, да, что ведь создано это все через него, и он и там, уже он там появляется, в первых стихах Библии, когда мы, может, не сразу это заметим. Но когда дочитаем Евангелие, мы это сразу заметим, особенно Иоанна. Кто такой Сын Божий, да? И какая его роль вообще в этом мире? Гораздо шире, чем просто прийти и проповедовать и в жертву себя принести. Гораздо больше, да? Тем и трагичнее, да, что начальник, да, начальника жизни убили, да? И вот того, кто им дает жизнь, его же и убили. Так оно и получилось. И Иисус цитирует тоже это место из Второзакония, когда к нему искуситель подошел, помните, был вопрос, сделай из этих камней хлеб, если ты Сын Божий. Да? Иисус как раз ему ответил цитатой из Второзакония, из 8 главы. Написано, что не хлебом единым живет человек, да, всяким исходящим из уст Бога живет человек. И не стал этого делать. И вот опять этот конфликт, да, материального и духовного, да, ему предлагал дьявол материальные проблемы разрешать в обход того смысла, для которого он находился на этой земле. Да, и он приводит это. И 48-й, как раз в 48-м стихе этой главы по поводу, кто это, да, сходящий. Я есть хлеб жизни, говорит Христос. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я есть им хлеб живой, я хлеб живой, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Я хлеб жизни, и я хлеб живой. И здесь написано, хлеб Божий есть тот, который ходит в небес и дает жизнь миру. Да? То есть Иисус как бы замыкает на себя эту мысль. И опять про манну уже третий раз, да, мы видим в этой главе про манну. Вот здесь, вот, в 49 стихе, 58 стихе, и вот здесь, в нашем отрывке, который мы читали. Потому что везде идет вот эта перекличка как бы, с теми событиями и объяснение разницы между материальным хлебом, пусть даже явно приходящим из рук Господних, материальными благами, которые Господь посылает человеку, и истинным хлебом, который он дает все это время, и человек часто этого даже не склонен замечать. Да, вот постоянно есть вот эта параллель. Я думаю, для того, чтобы нам в нашей жизни тоже не упускать из вида главное, замечая второстепенное, для нас такое важное всегда, конечно, но тем не менее есть нечто гораздо более важное и как бы основополагающее в этом мироздании, чем просто какие-то материальные человеческие блага, да?
А почему по Христу приходилось нам доказывать, убеждать? Ну, допустим, сказал, не приняли, не приняли, а тут прям как будто вот напрасно там правда это бьется и разбивается об стену какую-то.
Я думаю, тут большей частью говорится даже не то, что большей частью, это же для всех поколений людей истина. Не то, что он персонально с этими людьми там спорит ради того, чтобы их переубедить. Мы читаем дальше, что наоборот, многие там дальше отошли и не ходили с ним, с тех, кто с ним ходил. В конце этой главы записано. Но ведь он говорит истину, которую он должен сказать, и которую мы должны услышать. Ну как? Но Бог так просто не говорит, просто чтобы говорить. Он всегда что-то говорит такое. Слово мое говорит, не подобно ли огню, не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Слово Господне есть. Он так и всегда говорит, что оно же достигает цели в слушающих.
Одни отвергнут, другие примут.
В нас в том числе, всех, кто все это читает тысячелетиями, это производит действие. Это же вот записано на все века, сколько вот существовать Земля будет, вот оно будет. Потому что вот это истина, которую здесь людям надо открыть, дать им правильное понимание, дать им духовное понимание жизни своей.
Из-за любви к человеку, как мы к детям своим доказываем, убеждаем, бьемся, стараемся, так и Господь с нами, как с детьми.
Тоже нам сказано, идите, убедите, прийти ко мне. Чем верующий человек убеждает, тоже свидетельствует, почему он Христа принял. Какие-то убедительные вещи говорит. Правильно? А так можно прийти и сказать, и уйти. Все слышали. Все, я пошел. А вы как хотите.
Да.
А вы как хотите.
Ну, Христос же не ходил за одними тем же людьми, и там как вот у него было? Он сказал, они отошли, он же за ними не бегал.
За него ученики остались, которые дальше
да.
ходили опять к ним.
Ученики остались, а эти люди, которые ушли. Семя у них было где-то посеяно. Возможно, что когда-то оно и сработает. Вот. А кто противился, так и... А фарисеям вообще, оставьте их, а они слепые, вожди слепых. Даже спорить слишком долго с ними даже тоже не спорили. Но и опять же эти слова, они для нас же, сейчас они нам служат. Они же нам служат, эти слова все. Они для тех, кто вот сейчас читает, и они для всех звучат. И Бог же, он же понимает же, что он разговаривает не только с этими персонально, сколько там тысячи человек, или сколько его там слышало. А разговаривает со всем человечеством, кто будет, кому будет интересно что-то узнать о Боге. Они это прочтут и узнают. А кому-то он говорил все в притчах. А вам, говорит, дано знать тайны Царства Небесного. Один внешним бывает в притчах. Он притчу сказал и пригласил их как бы к общению. Если вам интересно, приходите, да, как он, вот мы в Иоанне когда читали, пойди и посмотри, всегда говорит он, пойди. Ты должен тоже сделать свой шаг навстречу. Если ты не пойдешь, то и не увидишь то, что Господь хочет тебе открыть. Конечно, он по-разному с людьми, с разными, но я думаю, что общий принцип такой, что кого он насильно не тащит, он приглашает. Вообще не стучит, предлагает, да, но если человек сейчас не готов, он его оставит до какого-то момента. А какой-то момент вообще может оставить, если так упорно отказывается. Трудно сказать, да, как у Господа там это все решается, этот вопрос. Но вот он же сказал, что мало, да, людей находит это. Тропинку, ведущую в жизнь. Мало. Вот эта толпа ходит, а потом, когда меняются какие-то обстоятельства, она тут же его оставляет эта толпа. Остаются 12 учеников, которые остаются, то один из них предатель, кажется, уже заранее было, да, как бы известно. Поэтому тут, как это все происходит, мне вообще просто тоже всегда загадка.
Вот Павел же обратился к Саву. Он шел, нашел тропинку, что он шел еще убиватель. Как бы, а Бог, получается, как тоже там не шептал, он сделал такое знамение, ему ослепил его. Там хочешь, не будешь, поверишь, пойдешь за Христом. Тоже да, серьезное такое так, событие, не у каждого такое бывает.
Я думаю, что дальше у него все равно было выбора.
Ну, не знаю. Мне так сделали, мне кажется, выбора не было. Голос там слышит, все это ослепило тебя, повел, кто-то ведет, не знаю, там какие-то вещи такие. Кому-то так, кому-то все равно мало.
У кого-то в жизни происходят такие вещи, какие-то грандиозные, да, когда уже сильно Бог давит, она давит. Но все равно, я думаю, что дальше человек в любом случае становится свободным и идет за Господом по своей воле или не идет. И вот он пишет, да, Павел, как он, что у него за жизнь такая была, сколько раз его там били, сколько раз он... Всякие бедствия, и все, и в скудости, и во всем. Но вот, говорит, я стремлюсь достичь высшего звания, почести, да, во Христе Иисусе. Хотя все оставили меня в воскресенье, вспоминал Николаевич, по-моему, об этом. Говорит, и Димас, и все разошлись. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу. А вот он остался для нас как пример вот такой. Удивительно, жизнь начиналась его с противления, с убийства, да, с гонений, но вот так вот Господь его таким вот образом остановил, а дальше, я думаю, он пошел. Бог никого же не тащит насильно в Царство Небесное. Даже народ израильский, сколько они видели явлений, да, уже там и казни египетские, и море расступившееся, и столб огненный, и все равно чуть что, нету Бога, и давай быка сделаем золотого, да назад пойдем. Вот так вот, да, там было нам хорошо в Египте, а здесь у нас эта мана негодная, пришли к такому умозаключению. Это тоже Богу приходилось с ними там. То пожар начнется, то мор начнется, то все, да. Так вот он с людьми работает. Давайте следующий еще прочитаем. 34-й, да, у нас стих. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Вот. Господи, появилось слово, да, куриос, греческое слово, говорится, да, Господь, Господин, Государь, Повелитель, Хозяин означает. То есть оно в общем случае означает Господин, но у нас оно переходит и в Господь, и Повелитель, Начальник. Вот женщина, которая, Самарянка, 4 главе, Господин тоже начал, да? Это момент коснулись, когда уже появляется это слово «господин». Тот же самый, «куриус». Или можно сказать «господь», можно сказать перевести, да? Оно, слово-то одно, переводит его по контексту. Как бы, понимая, ну, насколько они понимают, что перед ними Бог, воплощение, да или нет. От этого контекста зависит вообще, как надо понимать это слово. Господи, да? У нас как бы четко мы понимаем, что раз сказал Господи в русском языке, значит речь идет о Боге, правда? Тут вариантов нет никаких. А вот это греческое слово, оно вот многозначное, оно часто просто господин, начальник, какой-то уважаемый человек, имеющий власть, к нему вот так уважительно, ну, даже просто есть же обращение господин, да? Уважительно, даже у нас было там до революции. такой вот, какому-то уважаемому человеку. Поэтому нам, когда мы читаем, надо тоже иметь в виду, что в оригинале этого оттенка божественности нету в слове «куриус». Да? Слово «куратор» от него происходит, кстати. Куратор, кто курирует, курирует, как-то руководит, учит, да, направляет. Вот «куриус». Поэтому вот женщина сказала, у нас переведено «господин, дай мне этой воды». Мы тоже тогда обратили внимание, что вот это слово уважительное появляется, потому что сначала она с ним не говорит «господин», да, она говорит, как ты иудей просишь у меня самарянки, ты иудей, называет его. А в процессе разговора уже начинается вот это движение, уже стал «господин», или можно было бы перевести на русский как «Господь», да, а потом уже я вижу, что ты пророк, а потом, когда Мессия придет, и уже начинается как бы зондировать почву, не он ли, и ответ был как бы, ну вот уже подготовлен, да, я говорит Иисус, она уже к этому готова, обратите внимание, да, помните эту историю с самарянкой, как ты, не может быть, да, нету такого, правда? То есть она как бы сама даже к этому уже выводу потихоньку подходила. Иисус просто ее утвердил в этом выводе. Вот этот прогресс, прогресс в человека в отношениях с Богом мы там видим налицо. Здесь этот прогресс совершенно отсутствует, да, не очевиден. Вот. И к нему обращается, скорее всего, к чему это говорю, что со второй части стиха. Подавай нам всегда такой хлеб. Без понимания, наверное, что это за хлеб. Но ведь они-то просили его о хлебе материальном. И та же параллель, да, как женщина тогда говорит, дай мне этой воды, чтобы не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Когда Иисус ей говорит о воде, которая духовно имеет четко совершенно смысл. Она говорит, ну, чтобы сюда не приходить. И здесь они тоже говорят, господин, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус в следующем стихе, 35-й, почитаю, отвечает, Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Иисус их возвращает, можно сказать, к стиху 29-му. Круг сделали от знамений через манну, к хлебу жизни, как подавай нам всегда. Иисус объясняет просто условия. Да, то есть подавать хлеб для чего? Они здесь явно не говорят, чтобы нам не алкать, да, не хотеть есть. Но подразумевается этот вопрос, как нам его получить? Иисус сказал, что это я и есть приходящий ко мне. Не будет алкать. Обратите внимание, да, вот здесь это, наверное, ключевое слово. Речь идет о приходящем к нему. То есть надо прийти к нему для того, чтобы воспользоваться вот тем, что в полной мере Господь человеку приготовил. Понятно, что жить человек на земле приходящий и неприходящий будет, да, не понимая, что Бог его питает и жизнью поддерживает. Но когда речь идет о жизни вечной и восстановлении того статуса, которым был изначально создан человек, равный Богу практически, да, образы, подобия, вот для этого надо прийти ко Христу, как к посреднику, как к Спасителю, да. И вот это ключевое слово, если как бы вы не придете, то вы и не получите ничего. Да, понятно. И еще один интересный момент, что это я есть, появляется, который мы часто тоже обращаем внимание на факт существования. Это само слово, сущий, да? Оно как бы зашифровано в этих словах, потому что это четырехбуквенное имя Бога, которое у нас как Господь переводится, оно же, как бы если по толкованию смотреть, оно образуется из наложения слов «был», «есть» и «будет». Почему, говорит, существующий как бы тот, кто вечен, кто вечно сохраняет свою личность, да, свои обещания, свой принцип, свой завет. И в этом факте существования отражается вот природа Бога, да, в этом слове. Оно вот было самое священное, поэтому никто не знает, как его произносить правильно на русский язык. Да, четыре согласных, которые вот как бы был, есть и будет. Это есть вот зашифрованное вот в этих буквах имя Бога. Вот это самое основное, с которым он с человеком имеет отношение. Именно оно появляется в той главе, где появляется человек, да, в бытие, я повторюсь. То здесь тоже есть. И он как бы себя снова фактически называет создателем, Богом, и хлеб жизни, и я есть хлеб жизни, он говорит, да, и давая им, с одной стороны, понимание истины, с другой стороны, ставя притыкание этими словами, потому что легко люди понимают, когда хлеб отдельно, да, и хлеб отдельный, пророк отдельно, да, пришел пророк, дал хлеб. Когда человек говорит, что он есть хлеб истинный, да, вот тут вот, но если это не начать воспринимать в духовном плане, а в духовном плане воспринимать только уверовав, поверив и придя к Богу, да, иначе ну, человек никак не может на духовное переключиться с душевного, да, с материального образа мысли, то совершенно, конечно, текст становится непонятным дальше. Вот здесь как водораздел. Водораздел происходит того, что ну, нельзя дальше пройти в познании, не приняв предварительно Бога, не придя к Нему, не войдя с Ним вот в эти отношения, да, которые Господь человека призывает. Поэтому к концу главы это и происходит, что многие ушли и перестали ходить с ним, потому что здесь где-то вот этот камень преткновения вот и получился. Потому что здесь ну, надо принимать уже решение. Либо покоряться и полностью полагаться и доверять Господу Иисусу, либо отвергать его, потому что вот так ходить с ним, как с пророком, дальше невозможно. То, что он говорит, оно ну, не укладывается в, уже в житейскую какую-то логику, правда? Понятно, да? То есть это 35 стих, это такое, как вот разрезающее такое утверждение появляется, которое до сих пор он как бы говорил то, что еще как-то человек материальный, душевный мог воспринять. А здесь уже начинается духовная истина отсюда. И поэтому начинается как бы водораздел здесь проходить. Господь в Откровении говорит, да, вот и записано нам, что я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. И в 22 главе сказано, я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Дух и невеста говорят, прииди. Слышавший да скажет, прииди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Еще в Исаии, да, есть это упоминание о том, что вот в 55 главе жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте. Без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду. Или милости Давиду, да? Смотрите, да, пророчество. И Иисус здесь его повторяет. Да? Придите, там написано, придите ко мне. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. И Иисус здесь говорит, приходящий ко мне не будет толкать. То есть, ну, это прямая параллель со словами Бога, да? Он опять себя ассоциирует, отождествляет с Богом, потому что он говорит именно то, что Бог сказал через Исаию, в частности. Вот, это Писание Ветхозаветное, это все они знали, кто слышал. Ну, большинство, наверное, знало. И тут как бы надо либо принимать, либо отвергать, да, либо уже за камни браться, либо покоряться слову, да. И вот действительно вот написано: прислушайтесь, послушайте меня внимательно, преклоните ухо и придите. То есть вот тот самый смысл, который Господь в этом стихе вкладывает, да? приходящий, говорит, подавай нам всегда, а он говорит, приходящий ко мне, да, он будет получать. Не приходящий, соответственно, все будет по-другому. Понятно, да, 35-й? На самом деле, действительно, удивительный такой стих в этой главе. По своему глубине откровения, которое здесь начинается в устах Иисуса Христа. Тут еще, может быть, что-то хочется мыслями. Никто делиться не хочет.
Мысли, да? Только в начале, в конце все. Уже мысли нет.
Когда это кончится, да? Мысли. Нет, ну просто это, вот сейчас это заметил только этот момент, например, что действительно с этого момента он начинает говорить вот о себе как о хлебе, о себе как о Боге, уже совершенно четко и понятно. И ломается голова, да, разум ломается человеческий здесь, на таких словах. Тем более, что, ну, мы же понимаем, что дальше начинается уже там, ну, он усугубляет это, да, ядущий плоть мою, пьющий кровь мою, то есть это, тем более в иудейской традиции совершенно невозможные вещи, совершенно невозможные, да, то есть как есть человек есть, да, там животных-то нельзя, ну то есть как это понимать, да, почему люди разошлись многие, когда либо ты воспринимаешь дальше все духовное, и либо ты просто ничего не поймешь. А не поймешь только потому, что ты не покорился Богу. Не потому, что ты там неумный или там какой-то неспособный. Вот здесь-то вот так вот, если не покорился, то не покорился. Если не покорился, то духовные глаза у тебя так и не откроются. Какой бы ты ни был академик, да, там остается только оставить, потому что не умещается. Говорит, да? Почему слово мое не умещается? Не умещается в вас. Потому что вы не хотите покориться мне, да? Хотите исполнять похоти отца вашего, отец ваш дьявол. И если это так, то, конечно, слово Господне, оно...
Вообще бывает, просто я уже слышал, кстати, он разговаривал, что тоже...
Так об этом и речь.
Он тоже слышал, довелся мне человека,
а он не может сам. Конечно. Но для этого надо покориться Богу. Потому что если ты не покоришься, то как у тебя будет рождение? Это какая-то такая совместное действие. Человеку уже нужно покаяние прийти к Богу.
Ну, это негодим уже пришел, посчитал Господа же там.
Никодим ему приходилось объяснять ему. Он же то же самое получилось с ним, да? Он говорит, да, второй раз. А он тоже как бы, он же понимает это в материальной плоскости. Говорит, как родился второй раз? Как, говорит, да старый, могу опять.